Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. С вопросами, ну, как получится, Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Шутить не буду, потому что тема очень проблемная, очень острая, некоторые болезненные в течение уже некоторого времени. А вот ответы, комментарии или, как минимум, мнение по некоторым из ключевых историй этого дня будем спрашивать у гостя сегодняшнего подкаста «Слышали новости от радио «Спутник»» Ева Меркачева. С нами на связи правозащитница, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Михайловна. Рада вас видеть и слышать.
Спасибо, спасибо, рада всех видеть. Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Во-первых, спасибо вам огромное, что согласились выйти к нам в эфир и прокомментировать некоторые события, которые происходят, потому что действительно иногда возникает ощущение, что некоторые вещи вот прямо вот на наших глазах лепятся, слепливаются и принимают форму. Не можем пройти мимо одного из самых острых военных уже, увы, политических конфликтов вот последних нескольких дней. Ситуация в Нагорном Карабахе. Государственная Дума принимает заявление, Российская Госдума по ситуации. Естественно, кроме призывов к миру, к тому, чтобы направить ситуацию в конструктивное русло, сложно было что-то другое ожидать. Тем не менее, может быть, и вашу личную позицию хотел бы спросить, и позицию Совета по правам человека, насколько здесь есть что-то, на что стоит обратить внимание и к чему стоит действительно призывать?
Знаете, когда происходят какие-то большие события, мы всегда обращаем внимание на права конкретных граждан, конкретных людей, которые так или иначе оказываются вовлечены во всю эту историю. Нас в первую очередь интересуют права журналистов, которые освещают эти события. Мы будем обязательно мониторить, чтобы с ними ничего не происходило, чтобы их не задерживали, чтобы там не было никаких проблем, уж тем более, чтобы никто из них не получил никаких ранений, потому что в столкновениях чаще всего, мы же понимаем, стреляют журналисты, да, те самые репортеры, которые бегут, чтобы узнать и первыми донести информацию. А вот мы будем, конечно же, следить за тем, чтобы права не нарушались тех граждан, которые россияне и там оказались, там, по воле случая, там, по каким-то любым другим причинам. Потому что все, что касается их прав, это вот прям наша почетная священная миссия. Мы будем там думать, как их быстро увести, чем помочь их семьям и так далее. Но вот на сегодняшний день пока у нас массовых обращений каких-то не было. И мы просто ситуацию контролируем. Разумеется, в Совете по правам человека, даже в названии своем, мне кажется, заключено, самое главное, это миротворческая функция у нас есть. И мы зачастую выступаем гуманитариями, и не только между представителями власти и общества, но и представителями, между представителями разных стран и между обществом разных стран. И в данном случае мы, конечно же, не останемся в стороне, но пока вот такого, чтобы кто-то от нас требовал какой-то позиции, чтобы кто-то просил там, нас приехать на место, там, какую-то ситуацию, не знаю, разрулить, где-то кого-то помирить, пока такой вопрос не стоял. Но я так понимаю, что это все, поскольку только начало всей этой истории, вот, и, скорее всего, стоит ожидать, что к нам такие обращения поступят в ближайшее время.
Ева Михайловна, вот в такой момент хотелось бы тоже обратить внимание. Вы действительно перечислили те стороны, которые так или иначе свою позицию высказывают, которые обозначают свое волнение, свою, опять же, вот эту самую позицию. На ваш взгляд, вот этот конфликт, он действительно очень, он особенный. Он и с большим временем, что называется, в запасе. Он какой-то непонятный и непреодолимой степени непримиримости, но тем не менее, как полагаете, в подобной ситуации, при подобном конфликте, чьи призывы, чьи выступления будут наиболее эффективны? Кто может призвать к конструктиву? Кто может и какой шаг поступить, какой шаг предпринять? Может быть, вот даже с человеческой точки зрения, на ваш взгляд. Потому что есть же и у Армении, и Азербайджана видные представители и в политике, и в шоу-бизнесе, и в спорте. Кто-то может выступить?
Ну, во-первых, скажу, что каждый конфликт он уникальный, поэтому говорить, что вот этот чем-то отличается от остальных, как раз своей уникальностью. Потому что нельзя сказать, что где-то было менее болезненно. Всегда это судьбы были человеческие, это людские трагедии. А что касается вот этих призывов, ну, помимо руководства стран, да, стран, которые пользуются уважением, которые выступают зачастую в роли миротворцев, я полагаю, что в такую функцию могли бы взять на себя люди, у которых есть авторитет, в первую очередь, конечно, в правозащите. Люди, которые являются, не знаю, там, может быть, профессорами юриспруденции, которые вообще понимают, лежат у истоков создания правового государства, какого бы то ни было, где бы это государство ни находилось. Я думаю, нужно вот таких мэтров привлекать, и на самом деле есть такие специалисты большие у нас, вот те люди, которые были в свое время авторами Конституции, создавали уголовное право в России. Вот эти ученые-мужи, которые во всемирном, наверное, вот таком юридическом, да, не знаю, как назвать, круге, они пользуются просто вот таким безусловным авторитетом. А, наверное, они могли бы выступить. Кроме этого, я очень сомневаюсь, что звезды, если их призывы будут такие, они добьются какого-то эффекта. Хотя, на самом деле, вот мне кажется, это тот случай, когда никому не нужно оставаться в стороне. Когда спортсмены должны сказать свою позицию, когда культурные деятели, когда просто вот такие такие попсовые какие-то артисты, тем не менее, у которых большая аудитория. Ведь мы сейчас понимаем, что зачастую достучаться, да, может не тот, кто может быть более порядочным, а тот, у кого огромная целевая аудитория.
Ева Михайловна, прости, что перебиваю, но вот понимаете, дело в том, что здесь такая пикантная ситуация складывается, да, то, что в Нагорном Карабахе спор ведут Ереван и Баку, и в любом случае, даже если это звезды будут высказываться, там, неважно эстрады, спорта, в любом случае они должны высказываться очень аккуратно, потому что деликатная ситуация очень.
Ну, вот это, честно, вот часто такой деликатности не хватает, на самом деле, представителя нашего шоу мира, поэтому здесь нужно действительно выявить, прежде чем они решат выступить. И поэтому какие-то, если пусть будут призывы, то совершенно общего характера, которые говорят, что мы все люди, мы действительно все люди. И неважно, какая у нас история, неважно, с какого мы рода, какой мы национальности, какой цвет у нас кожи и какого мы вероисповедания, мы в первую очередь остаемся людьми. И это вот то, что составляет человеческую природу и основу, оно должно в первую очередь сыграть здесь роль. Мы должны понимать, что мы не должны убивать друг друга, мы должны резать друг друга, издеваться и кого-то вообще порабощать. Вот это если будет донесено простым человеческим языком, то, мне кажется, вот какую-то роль это может сыграть.
Хочется а вот я верить. Не хочу ни в коей мере переводить, что называется, в область личного, но, тем не менее, есть одна представительница как раз шоу-бизнеса, поп-культуры, которая активно и везде, и во всем поддерживает армянские инициативы, Ким Кардашьян. Я вот заглянул специально в ее социальные сети, и там действительно есть призывы к миру. Там очень много гнева, грязи и критики на нее, естественно, выливается с уроками истории, с какими-то еще с другими моментами. Но я бы хотел на другое обратить внимание. Там действительно вот эти призывы, тезисы, в том числе и политического характера, утверждений, они сопровождаются, сопутствуют и перемежаются какими-то, как это сказать, фотографиями с фотосессий, обложки журнала. Вот она призывает, говорит, ребят, давайте дружить, или говорят, давайте ввести в конструктивный диалог. Она, естественно, не дружить предлагает, она все-таки за Армению очень однозначно высказывается. И тут, бац, вот, пожалуйста, с голыми ногами она прыгает или сидит на какой-то, не знаю, деревяшечке. Ну, потом да, вот, бац, и дети, бац,
с коней. Нам требует чего-то другого, на самом деле. Но представьте, она что должна
сейчас... А это не снижает уровень, не снижает градус, не дает ли превратное ощущение, что у нас есть три важные проблемы. Это, значит, Нагорный Карабах, это фотосессия, и это что-то там еще у нее вот случилось с Каневестом.
Ну, повторюсь, мы же не можем требовать от нее, чтобы она переформатировалась и всю свою страничку, там все свои соцсети посвятила этой войне, этой проблеме. Такого не будет, и мы должны об этом понимать и отдавать себе отчет. А, поэтому она делает то, что может в рамках вот своей отведенной, вот, как ей кажется, вот миссии. А не более того. Ну, а что касается того, насколько это будет эффективно, не знаю. Ведь мы же понимаем, что зачастую не простые люди в итоге ответственны за все то, что разворачивается, и от них мало что зависит. И очень не хотелось бы, чтобы все-таки политические манипуляции, они стали причиной того, что страдали вот те самые люди, которые там подписаны на ту же Ким Кардашьян, и пусть они там читают призывы о том, что давайте жить мирно, и соглашаются с ними, но, повторюсь, это все решают не они. Вот, и здесь надо все-таки, чтобы достучался глаз разума, достучался до тех людей, которые определяют политику, для которых ничего, может быть, не стоит, как мне кажется, все-таки прийти к мирному урегулированию этого вопроса. И вот, не знаю, давайте мы, журналисты, что ли, объединимся, вот вы говорите, сейчас подняли эту тему. Если бы мы все одновременно стали про это, на каждом углу, что называется, да, и по громкой связи, ну, я так условно говорю, утрирую, то, мне кажется, может быть, мы тем самым привлекли бы внимание мирового сообщества уже с той позиции, что это проблема не только вот этих людей, которые проживают на этой территории, это проблема всемирная, потому что вот сейчас мир такой, и мы все требуем, чтобы не было крови, и для нас важно, чтобы по соседству не убивали.
Я с вами абсолютно полностью согласен. Другое дело, что вы люди, вершащие большую политику, далеко не всегда обращают внимание на общественное мнение. Ева Михайловна, не хочется вас перебивать, но времени, тем не менее, совсем мало, и хочется еще несколько тем с вами подробнее разобрать. Благо, коронавирус снова как-то вот пытается вернуться в этот бой, напомнить снова о себе. Увы, по определенным подсчетам, уже 1 000 000 человек умер от этого заболевания. Частично даже в Государственной Думе переходят снова на удаленку. В московских школах двухнедельные каникулы. У вас какое дополнительное какое-то отношение? Что-то как-то прокомментировать, потому что у многих действительно сейчас есть боязнь, что мы снова все вернемся вот как куда, к весне, к лету, и, соответственно, все вот эти страхи, возвращаются страхи из потери работы, из потери денег и, ну, все остальное, что может быть связано. Страх, в первую очередь, за своих близких.
Да, понимаете, на самом деле, я когда говорю коронавирус, я вижу даже в большей степени не тех людей, которые болеют коронавирусом, а тех их гораздо больше, их, может быть, даже в тысячи раз больше, тех, которые страдают от безработицы, от того, что потеряли бизнес, от того, что там произошло пятое, десятое. Вообще количество нарушений прав, которые произошли в пандемии, оно беспрецедентно. Мы столько всего видели, и ответ был на все это один. Ну, посмотрите же, сейчас пандемия. И мы закрывали глаза. И вот когда мы составляли доклад, СПЧ составлял доклад о нарушениях прав человека в период коронавируса, там было масса позиций. Это касалось медицины, потому что не оказывали вот полноценную помощь людям, которые с онкологией были. У них должны были быть операции плановые, а их откладывали, потому что в первую очередь брали те, кто с коронавирусом попадал. Это огромное количество людей, которые другие операции, может быть, менее сложные, но для них просто жизненно необходимые. А кто-то не получал вот того самого гарантированного минимума, о котором мы говорили, за который бились и были уверены, что все с ним в порядке. Дети не получали этой помощи. Было масса всего. Знаете, вот сколько было трагедий, когда там вызывали скорую помощь к человеку с сердечным приступом, она не доезжала, в итоге тот умирал. Это все на фоне, повторюсь, коронавируса. И тут две все-таки стороны, потому что к нам, в свою очередь, обращались медики. Они прислали в СПЧ большое письмо, которое просили. Они говорили, что когда коронавирус кончится, они боятся, что их забросают исками. Вот самые граждане, которым они не оказали онкологическую помощь вовремя, или которых они лечили плохо от коронавируса, или которым они не успели там на инсульт и так далее. И тут действительно две стороны. И нам надо защищать права и тех, и других. И медиков нам понятно, потому что они работали в таких условиях, к которым никогда не были готовы. И понятно людей, которые все-таки рассчитывали на какую-то медицинскую помощь и в условиях пандемии ее не получали. А мы не берем средний бизнес, который разорился. Сколько у нас было обращений по этому поводу. Сколько людей потеряли все, вообще все. А скольким людям негде было жить. А сколько было в трагедии семейных, потому что там, то, что домашнее насилие, оно увеличилось. Что бы ни говорили, но это факты, мы это анализировали. Но вы смотрите, просто масса-масса вот таких параллельных, казалось бы, сфер, да, которые вот коронавирус не высвечивал, но которые были. И они для нас трагичны, потому что вот мы боимся, что это все может снова повториться. И быть готовыми к этому невозможно. Ну, потому что вот как знать, вот, что будет с человеком, который оказался без работы или который заболел в тот же период пандемии.
Ева Михайловна, скажите, пожалуйста, вы среди ваших коллег больше к чему склоняются? К тому, что если вдруг действительно придется, нужно уходить на удаленку, самоизолироваться, чтобы не доводить ситуацию до крайности, потому что мало ли как может себя проявить вторая волна коронавируса. Или же все-таки нечего паниковать и не обращать на это внимания, потому что все-таки действительно нужно и работать, нужно какие-то дела делать и так далее, и так далее.
Ну, мне кажется, большинство как раз за разумные отношения. И вот, кстати, мы сами вот в СПЧ сейчас не собираемся в режиме офлайн, да, мы все время онлайн собираемся. А я работаю в основном вот тоже из дома, вот сейчас я нахожусь дома. Это нормально, но это не означает, что нужно сокращать зарплаты, это не означает, что не нужно выполнять какие-то функции и миссии. Я, например, вот как член ОНК Москвы, мониторю обязательно СИЗО, и коронавирус не заставил не ходить в эти учреждения, потому что там огромное количество людей, нуждающихся в нашей помощи. Так и здесь. И если есть категория работников, которые могли бы выполнять свою работу из дома. Почему нет? Это здорово. И ведь многие открыли для себя вот эту работу по удаленке с новой точки, с новой стороны. И они считают, что это здорово. Вообще, в принципе, надо использовать всегда. Но те, без кого мы не можем там представить себе там производство, те должны нормально работать. И в любом случае это никак не должно отразиться на работе детских садов, да, на школе, как мне кажется. Потому что вот как быть родителем, которому некуда отдать ребенка. И хорошо, что вот в период этой пандемии работали какие-то там сады дежурные. Но это все нужно вот сейчас, на самом деле, как-то активизировать, если это будет. Но мне бы хотелось, чтобы все-таки ограничения не вводились в таком режиме.
Постараться найти больше какую-то золотую середину, да?
Да, лучше к сознанию людей давайте вызывать, чтобы они были более аккуратны, чтобы они следили за собой. Не знаю, повторюсь, носили те же самые маски, хотя по поводу масок тоже мы знаем, есть разные отношения к этому.
А вот давайте раз буквально чуть-чуть поподробнее, но тем не менее о тех людях, которые могут не то чтобы призывать людей к какому-то порядку, а еще и указывать, приказывать. Дело в том, что Конституционный суд будет проверять указы губернаторов, глав регионов, которые так или иначе ограничивали передвижение граждан во время пандемии. И, соответственно, сейчас возможно, это как раз будет определенно поводом для действий на будущее, потому что сейчас наверняка некоторые меры обязательно последуют. Я бы ваше мнение хотел здесь спросить относительно того, насколько эффективно, насколько хорошо, или наоборот, здесь вот поправьте меня, сработал вот так называемый общественный контроль. То есть возмущение, критика, тезисы, которые высказывались в соцсетях, которые высказывались в интервью, в блогах, и, соответственно, каким образом это вот дальнейшую обратную связь своеобразную выдавало?
Ну, на самом деле, вот я могу сказать по Москве, да, у нас обратная связь была, и это было хорошо. Почему? Потому что были вот эти многие нововведения, когда, знаете, по приложению специальному там определялся вот человек, который на карантине выходит, он, да, из помещения или не выходит, ему присылали штраф. И мы писали даже о нескольких историях просто сумасшедших, когда семья молодоженов, у них там обнаружили признаки коронавируса, их сказали, чтобы они выходили 2 недели из квартиры, они выходили на балкон, а навигатор определял балкон, как будто тот уже в Московской области. И получалось, что они покидали пределы Москвы, выезжая в Московскую область. Они всего лишь на балкон выходили. То есть у них такой был вояж. Из дома на балкон, из дома на балкон. Им пришли просто какие-то сумасшедшие счета. И таким образом мы разоблачили вот эту вот систему назначения штрафов. И огромное количество людей все-таки их не стали платить. Это, я считаю, мы отбили. Вообще мы считаем, что назначение любых штрафов, оно незаконно. Человек не должен нести ответственность за то, что он заболел. Да, он должен быть, конечно, более ответственным за то, чтобы других не заразиться. Но надо как-то это по-другому решать. А не так, чтобы санкции накладывать на него. Это ведь, в конце концов, не СПИД, да, когда мы знаем, что заражение СПИДа карается уголовной ответственностью. Коронавирус все-таки это нечто другое, и таких санкций быть не должно. Но были еще моменты, когда мы тоже говорили, что вот так не надо, и на это власть вроде бы реагировала. Не сразу, но, по крайней мере, в течение какого-то времени вообще разумные доводы вроде бы там периодически слышали, не всегда. Но вот сейчас, я повторюсь, очень хотелось бы, чтобы не было вот этих безумных ограничений, как, например, там пропуска для того, чтобы въехать в Москву там, или в Московскую область. Это, на самом деле, вот, мне кажется, это нарушает права человека, потому что люди имеют право передвигаться. И мы же, в конце концов, не в каком-то фантастическом фильме, да, где кругом зомби, и мы не можем выйти, и нам надо какой-то особый билет, да, для того, чтобы покинуть территорию города.
Пока такого нет, действительно. А вот в этом направлении, насколько Конституционный суд здесь, ну, как сказать, является однозначной, может быть, конечной инстанцией? Или это вот абсолютно регламентный момент, что если мы рассматриваем указы, ну, грубо говоря, губернаторов, то их обсуждать и принимать решения имеет право Конституционный суд только?
Вот, на самом деле, очень интересно, как себя поведет Конституционный суд. Это, мне кажется, будет некое даже политическое решение. Потому что, с одной стороны, режим чрезвычайных условий, он был снят, мы же помним, да, а некоторые ограничения продолжались дальше. И губернаторы, по сути, получили такой карт-бланш. Каждый мог в своем регионе, в соответствии там, с тем, какая у него ситуация, вводить там ряд новых и новых мер. Но получается, что мы за всем этим мы забыли о правах человека. Повторюсь, вернусь вот к тому самому, с чего начали. Мне интересно, как Конституционный суд здесь поступит. Скажет ли он, что во главе угла у нас все-таки права человека, или скажет он, что сейчас важнее, чтобы вот там выживало
некое единое общее благо, да?
Да, общее такое благо. Вот что важнее, вот благо одного человека или права всех? Это очень интересное будет решение, тем более, что у нас ничего подобного не было никогда. И я думаю, что это как раз и будет история. В принципе, да, вот мы сейчас проходим поворотный момент, но очень интересно, как на это будет реагировать даже не власть, а вот судебная инстанция, высшая судебная инстанция, и как она это расценит с точки зрения Конституции, которая нам гарантирует права и свободы, да, право там, на частную жизнь, право на здоровье и так далее. Вот все то, что было нарушено в период пандемии, в том числе вот этими указами губернаторов. Вот посмотрим, что скажет Конституционный суд. Я не думаю, что кто-то из чиновников, высокопоставленных, понесет ответственность. Я очень сомневаюсь, что когда я буду заходить в Лефортово, я увижу там одного губернатора, который, скажем так, оказался там за то, что он вел чрезмерные меры из-за коронавируса.
Ну, как минимум, на вид им поставят, все равно же, правильно?
Да, но я, честно говоря, сомневаюсь. Опять же, все спишут на то, что это вот такие чрезвычайные у нас были условия. У нас
а такой год такой. Период. Тут в очередной раз возвращаешься к тому, что один глобальный какой-то социальный эксперимент в этом году происходит, и все мы так или иначе в нем участвуем. Ева Михайловна, к очень проблемной истории хочется перейти, к очень сложной, ее нельзя обойти стороной, как раз в том числе, потому что там затрагиваются права тех, той категории людей, которые очень просто нарушить. Это права, наверное, детей. Дело в том, что ужесточен приговор вот Игорю Дмитриеву, как вот сейчас его называют, глава Карельского мемориала, это то самое дело за педофилию, за фотографии ребенка несовершеннолетнего, который был им усыновлен от 3,5 лет до 13. Я вот как раз у вас хотел ваше мнение узнать. И ваше, и непосредственно вот той области, которую вы представляете. Насколько это дело, это некрасивое, страшное и очень противоречивое, но общество очень сильно раскололо. Потому что за Дмитриева, ну как это сказать, заступились очень видные представители культуры, общественности. И вот, соответственно, каким образом и как это подвинет как раз защиту прав детей? Просто здесь действительно такое направление, где кажется, что тупик, и разбираться должны судьи, а судьи порой сами тоже не то, что не могут разобраться, их решение под очень пристальным прессом.
Ну, вы знаете, у меня на самом деле тоже не было сначала однозначного впечатления, а потом я пообщалась с Дмитриевым. Вот честно скажу, он совершенно не похож на педофила, и я обычно, поскольку у меня опыт общения с сотнями, уже, может быть, с тысячами педофилов, я их много вижу за решеткой, вычленяю таких людей и могу сказать, вот действительно есть у него отклонение или нет. Я не увидела у Дмитриева, ну, такой, знаете, сухощавый старичок, который там был со своими...
Ну, в тихом омуте, знаете, поговорка такая не просто.
Ну, смотрите, да, смотрите, все, что, поскольку действительно человек заслуженный, человек, который сделал в плане сохранения истории, в плане реабилитации, в плане того, чтобы мы помнили о том, что происходило в те страшные годы, много, просто беспрецедентно много, один. Да, вот эти вот он копал, вы знаете всю эту историю. Вот.
Но мы сейчас очень к очень страшному балансу приходим. Заслуги человека, могут ли они...
Не должны, нет, вот. Нет, не должны, да, угу. Нет, я к чему говорю? Нет, в принципе, вы правы, это должно быть всегда так, но особенно, когда вот такое, такая история, это я почему говорю, что должно это выйти в публичное пространство в большей степени. Раз такой человек, мы понимаем, конечно, что как дела по несовершеннолетним, они часто служат в закрытом режиме, но и это в интересах, да, детей, это правильно. Но раз вот такая история, слишком публично, и раз общество сомневается, предъявите, пожалуйста, нам доказательства. Не обязательно же показывать там фотографии ню, да, ну просто покажите, там опишите, что вот было это найдено вот то-то, то-то. И из того, что они говорили, там в том числе речь шла о фотографиях, меня ничего не убедило. Лично меня как журналиста, расследователя, да, меня как правозащитника, ну то есть потому что на все, что они говорили, был ответ Дмитриева и его близких, которые говорили, что он действительно очень переживал, что его потом обвинят.
За органы опеки плохо. Будут ему потом предъявлять.
За органы опеки, поэтому он ее фотографировал, он ее взвешивал, да, сохранял, у него была специальная папочка там под названием то ли здоровье, то ли как-то еще. И меня не убедило следствие. Может быть, там было что-то еще, они, знаете, как всегда следствие говорят, ой, у нас там что-то есть, но покажите это. Если не можете показать, то хотя бы расскажите это, пишите нам на пальцах. Вот знаете, в последнее время вот эта проблема, которая существует, что нам все время говорят и так, что мы должны поверить на слово. Это и в деле Ивана Сафронова, вот нашего коллеги-журналиста, там и в других делах. А мы не хотим верить на слово, все-таки мы уже достаточно сформированы гражданское
общество. Я, Михаил, извините, пожалуйста, да. Что перебью, но тем не менее, вот вы упомянули как раз какие-то доказательства. Вот буквально несколько, я даже не знаю, как сказать правильнее, пару дней, пару часов, ну вот какой-то вот совсем относительно недавно, появились как раз эти самые публикации фотографий. И ведь это же действительно тоже противозаконным ощущается. Потому что не только по отношению к тому, насколько улики могут быть публичны, в том числе и такие, но
да,
если,
конечно,
да, вот, если думать о ребенке, конечно, у которого в дальнейшем вот оно все, что называется, конечно. Детство, и в дальнейшем будет происходить под таким вот давлением.
Нет, появление фотографий нам уже преступно. Можно было пойти другим путем, можно было просто описать то, что они нашли, и что они считают незаконным, где они видят там эротику. Но плюс, на самом деле, есть же эксперты, есть независимые экспертизы, которые могут сказать, вот является ли вот эта подборочка фото какими-то там эротическими, там порнографическими и так далее. И я поняла, насколько я поняла, что та экспертиза, которую проводили сотрудники следствия, она одна, а независимая экспертиза, она другая. Вот я считаю, что мы могли бы вполне познакомиться с результатами обеих экспертиз для того, чтобы сделать свои выводы. Понимаете, вот у меня нет однозначного мнения, и все-таки меня не убедило следствие. Вот я скажу так, не убедило, с учетом того, что я еще сама с ним пообщалась, видела, как он относится. Человек, у которого есть что-то на совести, он не будет так печься о девочке. Он ведь, когда мы пришли к нему за решетку, его привезли сюда на психиатрическую экспертизу, он бесконечно говорил, вот как она там сейчас, вот ее куда ее дели, куда ее поместили, она там будет переживать, ей будет там сейчас неудобно. Там. То есть он переживал как отец, он на самом деле очень волновался за нее. И то, как он относился к ней, это прочитывалось в каждом слове. Плюс, ведь самое, наверное, такой вот козырь, главный козырь, это та самая психиатрическая экспертиза, которую проводили в центре Сербского. Но не выявила она отклонение порнографического характера, не выявила педофилии и всего прочего. Тогда в чем обвиняем человека? Я, честно говоря, очень верю специалистам сербского. Если они говорят, что вот есть вот такого-то наклонности, я склонна доверять, что, скорее всего, это правда. Если они не выявляют этого, то какой смысл тогда? То
есть, давайте хорошо, призовем, наверное, здесь вот так в качестве резюме всесторонне знакомиться с историей, да. Не бояться, не стесняться узнавать больше перед тем, как конечно. Высказывать свое мнение, в том числе даже в онлайн-пространстве. Это сейчас очень серьезно, очень болезненно бывает. В завершении еще один очень противоречивый процесс, который происходил уже тоже на протяжении некоторого времени. То самое новое величие, прокуратура просит ужесточить приговор. Несколько человек получили условные сроки, несколько человек реальные. Вот опять же, ваше здесь, я даже не знаю, как сказать, участие, отношение с точки зрения СПЧ, с точки зрения человека, который вот непосредственно работает с теми, кто оказывается за решеткой.
Ну, на самом деле, вот я просто вот девочку видела, да, которую отпустили потом под домашний арест, она очень больная была, Аню Павликову вы, наверное, знаете. А, ну, просто даже никогда общаешься, было понятно, что совершенно не сформированный вот, вот человек по своей структуре. Это человек, которого можно было легко обидеть чем угодно. С ним вот можно поговорить было и сказать, она ну, там признается в чем хочешь. Она
или, например, и, настроить ее действительно на государственный переворот, почему нет?
Ну, да, это вряд ли. Ну, как можно настроить на государственный переворот ребенка? Да, даже если он настроится, ну, что он может сделать? Я к чему говорю? Потому что все эти дети, они как тесто. В основном там были дети. Не все, но были дети. И, на мой взгляд, вот те люди, которые внедрялись, и на основаниях показаний которых все это строится обвинение, а ведь они, по сути, были, так сказать, сердцем этой организации. Вот появился некий человек, сотрудник спецслужбы, который сказал, давайте назовем это вот так вот, давайте вот будем вот думать про это, и давайте сделаем вот то-то. Понимаете? И тут у меня вопросы как раз к этим представителям наших спецслужб. Ведь можно было по-другому, если вы там внедряетесь в молодежное движение какое-то, видите даже какую-то угрозу, а поведите в другую сторону. Угу. А возьмите их, увлеките чем-то другим. Ведь у вас возможности есть. Можно там создать какие-то дружины добровольные, там все что угодно. Они на самом деле вот пластилин, из них можно влепить и что-то хорошее. Можно вот прям привлекать их к каким-то делам добрым.
Константин, Ева Михайловна, вынужден прервать вас. Время, увы, завершается. Ева Меркачева в эфире подкаст «Слышали новости от радио Спутник» поделилась своим мнением относительно ключевых историй этого дня. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии.